Приветствую вас, дорогая церковь. За рулем стажер, обычно пишут на троллейбусе сзади. Надеюсь, у нас все будет не так опасно, как в троллейбусе. Братья и сестры, хочу поделиться с вами размышлениями над одним из псалмов. Скажите, христианская жизнь — это что прежде всего? Радость или печаль? Радость, да. Одно другое не исключает. Да, наверное, просто если мы понимаем радость правильно, то... О, как громко. Если мы правильно понимаем радость, это не просто эйфория какая-то, да, которая постоянно на нашем лице, это все 32 зуба, когда видно. Нет, совершенно не так. Радость, наверное, начинается в сердце, да, и потом она каким-то образом влияет на все то, что мы делаем в своей жизни. И на примере Псалма 125 хочу с вами сегодня понаблюдать, как псалмопевец в своей жизни наполняет себя радостью. Каким образом он, или точнее, где он находит источники радости? И более того, что немаловажно, какие есть следствия радости, которые наполняют сердце человека? И, конечно же, в нашем случае сердце христианина. Итак, откроем с вами 125-й псалом. Песнь возрождения. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья и язык наш пения. Тогда между народами говорили: великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над ними, над нами мы радовались. Возврати, Господь, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои. Такой псалом. И это псалом, вначале мы видим, что это песнь восхождения, что есть не что иное, как песнь, которую евреи пели, когда они приходили в Иерусалим. Точнее, есть немножко разные сведения по этому поводу, либо когда они восходили в Иерусалим, либо когда они находились на крыльце храма. Так или иначе, суть остается в том, что песнь восхождения – это и есть возвещение милости Господней, которая была явлена в прошлом. И наполнена она благодарностью. И мы видим в этом псалме, автор начинает с радости, с радостных определенных переживаний, событий, да, и заканчивает тем, что он уверен в этой радости, что она будет и дальше. Давайте понаблюдаем, каким образом, что мы можем взять для себя из этого псалма и каким образом мы можем практиковать в своей жизни радость. Первое, я бы хотел обратить внимание на первый стих. Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Автор псалма обращает самого себя или внимание свое на то, что уже произошло в прошлом. Плен Сиона подразумевается плен вавилонский. Я думаю, каждый из вас знает в общих чертах хотя бы историю Израиля и что такое плен вавилонский. Вавилонское пленение настигло израильтян, когда они отошли от Господа, когда они стали поклоняться другим богам, когда они стали благоденствовать, и таким образом им стало как-то неактуально взывать о помощи, взывать о милости своего Бога, Бога Яхве. Таким образом, они удалились от поклонения, от истинного, и Господь их воспитывает. То, что на первый взгляд кажется достаточно жестоким, на самом деле имело хорошие плоды в последующем. Вавилонский плен составлял в среднем где-то от 40 до 70 лет. Почему такая разница? Потому что не весь народ потом возвратился за раз. Возвращались группами. Таким образом, от 40 до 70 лет израильтянам пришлось прожить в совершенно иной земле. В принципе, эта практика достаточно была распространена в то время, когда новое агрессор, государство, захватчик приходило на какую-то землю, они забирали весь народ оттуда и уводили в другую землю, для того, чтобы оторвать, так сказать, их от своих корней. Таким образом, они достигали того, что население в новой земле, оно, во-первых, не могло сориентироваться сразу, им приходилось очень много сил тратить на то, чтобы как-то обустроиться, построить новые дома, начать выращивать для себя пищу. И эти люди, они не думали о том, чтобы восстать против агрессора. И то же самое произошло с израильтянами. Но очень важный момент. Такое происходило не только с израильтянами, происходило и с другими народами, которые жили рядом с ним. И вавилоняне захватывали и других, и уводили тоже в пленных, и переселяли в разные другие места. Однако с израильтянами все на этом не кончилось. Ни один из народов на тот момент не было зафиксировано, чтобы они массово вернулись в свою землю назад. Обычно народ оседал на новых местах, поклонялись просто новым богам, тем, которые, по их мнению, властвовали в этой новой земле, и таким образом ассимилировались на этом месте, и спокойненько себе поживали. С израильтянами так быть не могло. У каждого израильтянина в голове уже сидело то, что обетования, которые были даны еще Аврааму, очень тесно связаны с землей, которая как раз находилась там, в Иудее. И у израильтян не было даже помышления о том, что здесь, в новой земле, у них все будет благополучно. Все их переживания, чаяния и надежды были связаны с землей. И они хотели туда вернуться, они жаждали туда вернуться. Нужно точно сказать, что этот плен очень хорошо повлиял на израильтян. Именно после этого пленения отмечают все и историки, и что, в принципе, мы находим свидетельство этому и в Писании, что израильтяне с новой силой обратились к закону. Они стали тщательно его изучать. Об этом мы с вами читаем в Ветхом Завете, в повествовательных книгах. И это был очень полезный урок для них. Однако само по себе возвращение на место, туда, в свою Иудею, это было нечто необычное. И вот к этому моменту возвращается в память псалмопевец. Он говорит: когда ты, Господь, возвращал плен Сиона, это было для нас, как будто мы видели это во сне. Что это значит, видели как будто во сне? Это тоже значит, что они даже и не мечтали, наверное, об этом. Точнее, мечтали, но и не полагали, что так просто все это случится. Мы с вами читаем о том, как это чудесным образом произошло в книге Неемии. И когда они возвращались в свою землю, несмотря на то, что они были, я думаю, достаточно сильно изнурены своим переходом и вообще обстоятельствами, сердце их наполнялось радостью. И псалмопевец говорит, что это великое было что-то. Это не было обычное возвращение, и об этом, во-первых, свидетельствует сам он, псалмопевец, и он пишет о том, что об этом свидетельствовали народы, которые окружали их. Они смотрели на Израиль и говорили, что это великое Господь сотворил с ними. Они возвращаются на свою землю, они возвращаются в свои дома, они освобождены от плена. Это что-то великое. Мы с вами можем в своей жизни, посмотрев назад, вспомнить, чего великого такого произошло в нашей жизни. А точнее, наверное, даже не так. Мы, как народ Божий, как христиане сегодняшнего 21 века, что мы можем вспомнить из прошлого, такого, что Бог сотворил очень великое? Смелее, скажите кто-нибудь, хотя бы что-нибудь. Что мы можем вспомнить? Освобождение от плена, но только от другого. От плена греха. Каким образом это произошло? Это произошло не просто потому, что мы решили так, и мы решили, сейчас мы точно освободимся от греха, давайте сделаем все, давайте будем жить по закону, будем исполнять то и это, и потом мы точно освободимся от греха и сможем жить хорошо, и даже сможем строить крепкие семьи, и сможем даже освободиться от каких-то зависимостей. Не так все произошло, правда? Сам Бог, Вседержитель, Создатель всего видимого и невидимого, пришел сюда, на эту землю. Пришел сюда. Стал человеком и пошел на крест. На крест пошел. Для того, чтобы искупить нас, каждого из нас. Дать возможность освобождения от этого плена греха. Если мы будем с вами размышлять о том, кто такой Бог, и я думаю, каждый из нас этим занимается периодически, размышляя о том, кто он такой, мы не можем даже вместить. Мы не можем объяснить Троицу, Триединого Бога. Мы не можем объяснить до конца, как и Иисус Христос мог быть на 100% человек, 100% Бог. Это не вмещается в нашу голову. И не сможет никогда вместиться, потому что это Бог. Он пришел сюда для того, чтобы спасти нас. Это великое событие, братья и сестры. Аминь. Это великое событие. Воспоминание этого великого события должно наполнять наши сердца радостью. Мы с вами знаем об этом событии. Многие люди, которые ходят вокруг сегодня, они не представляют, что это правда, они даже не думают об этом. А некоторые, кстати, даже не знают. У нас есть один брат в Новосибирске, который занимается, специально пошел работать таксистом для того, чтобы проповедовать людям Евангелие. Так вот, он провел свою статистику и сказал, что 9 из 10 людей практически не знают Евангелия. Они слышали что-то о Христе, они даже говорят на Пасху, что Иисус воскрес, но они не понимают, что это такое. Это ужасная статистика. 9 из 10 не знают этого. Но это великое событие. И значение этого величины, величина этого события должна производить на нас эффект. И она производит, я думаю. И это есть первый источник того, откуда мы черпаем свою радость. Но, с другой стороны, это просто факт, который произошел 2000 лет назад. Как этот факт сделать для нас ближе? Почему-то, когда мы говорим о том, что Бог, Вседержитель, Творец, пришел на эту землю, как-то это не наполняет наше сердце еще радостью. Да, это факт, мы понимаем, это знание в нашей голове есть. Но еще пока что оно почему-то не фонтанирует в нашем сердце радостью. Давайте посмотрим, как делает псалмопевец. 2-3 стихи. «Тогда уста наши были полны веселья, и язык наш пение, тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над нами». Над ними. «Великое сотворил Господь над нами, мы радовались». Псалмопевец сам лично вспоминает, как это происходило в его жизни. Это позднее люди стали просто перепевать этот псалом и памятью возвращаться в это событие. Но псалмопевец пережил это лично. И вот он возвращается из вавилонского плена, весь пыльный и грязный и уставший, но он видит стены Иерусалима. Для еврея это неописуемая радость. Он приблизиться смог. Он опять там, в своей родной земле. Он может уповать на Бога, что сейчас обетования начнут опять исполняться в его жизни. И это наполняет его сердце радостью, несмотря на все обстоятельства вокруг него. Братья и сестры, когда мы думаем о том, что Господь пришел на эту землю, это факт. Но пока что он не наполняет наше сердце радостью. Когда мы возвращаемся сами в свою память и вспоминаем, как он нас лично вывел из этого плена, каждого лично, он освобождает. И у каждого возрожденного человека, христианина, есть память об этом событии. Когда мы рассказываем свое свидетельство, или когда вспоминаем свое свидетельство, я уверен, что у каждого из нас радуется сердце. Мы переживаем снова эти события, и мы понимаем, от чего освободил нас Господь. У кого-то это более радикальные изменения в жизни произошли, у кого-то менее радикальные изменения, но в сердце изменения произошли у каждого. И я думаю, каждый из вас помнит этот момент. Обычно у нас его называют еще первая любовь, когда мы только узнаем Бога, когда у нас спадают эти очки неверные, когда мы смотрели на мир совершенно искаженным взглядом, теперь мы смотрим по-новому, и это поражает нас. Псалмопевец говорит, он возвращается сам в памяти к этим событиям, и я думаю, что каждый из нас должен возвращаться периодически к этим событиям. Хорошо было бы, если каждый из нас написал для себя свое свидетельство, если у кого-то его еще нет, конечно, в том плане, что оно не зафиксировано на листе бумаги, и периодически хотя бы делиться этим. Можно с церковью, а можно с кем-то еще. И это будет возвращать нас к тем событиям и будет наполнять нас радостью, я уверен. Помимо того, что у радости есть источники, и мы увидели один из вариантов того, как наше сердце может наполняться радостью, у радости есть еще и последствия, или точнее следствия. Когда радость наполняет сердце человека, она не может просто там оставаться. И давайте посмотрим, что происходит с псалмопевцем. С 4 стиха. «Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущиеся. Семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». В 4 стихе псалмопевец не останавливается просто на том, что он рад тому, что Бог совершил, и просто благодарит его. Теперь он обращается к Богу с мольбой. Он просит о том, чтобы Бог возвратил и тех, которые остались там в плену. Он обращается за тех, кто еще до сих пор находится где-то далеко. Далеко от своего дома, далеко от обетованной земли. И далеко от возможности реализоваться в том обетовании, которое Бог дал этому народу. Псалмопевец сам лично пережил эти события. Сам лично пережил тяготы пленения. И теперь он вернулся. И, конечно же, его сердце, оно сокрушается о том, чтобы и другим пережить эту радость. И другим вернуться в этот родной край, в обетованный край. Братья и сестры, мы с вами, когда наполняемся радостью от нашего спасения, от того, что сам Господь спустился с небес для того, чтобы нас спасти и спас нас лично, Я думаю, тут такая интересная закономерность. Чем больше эта радость в нашем сердце, тем менее спокойно мы можем смотреть на окружающих людей. Когда мы радуемся нашему спасению, мы понимаем, от чего мы освобождены. И когда мы смотрим вокруг, я думаю, каждый из вас, глядя на других людей, видит, как они борются. Точнее, нет, они не борются с грехом. Они просто в нем пребывают и не понимают, почему у них что-то не получается, почему у них семьи распадаются, почему они не получают радости от этой жизни. У них вроде бы все есть, но нет радости. Нет того, что внутри наполняет их. Нет смысла жизни. Как бы они там себя не загружали какими-то вариантами этого смысла жизни, это все будет пустышка, это не то. И каждый из вас это знает. И когда мы смотрим на них, мы знаем, что им тоже нужно спасение. И вот эта радость это нашего спасения, когда она в нас есть, когда мы ее хорошо осознаем, она будет выражаться в наших молитвах и в нашем желании других освобождать из этого плена. Точнее, просить Бога, чтобы Он освободил из этого плена. Таким образом, первое следствие из радости, как у псалмопевца, я думаю, у нас тоже будет это желание делиться этой радостью с другими людьми. Но и это еще не все. 5 стих. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся снопы свои». Теперь псалмопевец обращает свой взор уже не на тех людей, которые были там, в плену. Теперь он обращает внимание на то, в каких обстоятельствах он находится здесь. Он говорит, что с плачем сеющий будет пожинать с радостью. О чем это идет речь? Когда израильтяне вернулись в свой дом родной, что они там нашли? Их там встречали со распростертыми объятиями. Сказали, замечательно, хорошо, что пришел, заходи скорее. Нет, никто их там не ждал. И, впрочем, даже и не хотели, чтобы они туда возвращались. Я думаю, эти земли уже давным-давно заняли другие люди, и им там было достаточно, может быть, и хорошо, и комфортно. По возвращении в свои города, во-первых, те города были, скорее всего, разрушены после того, как их забирали в плен. Какие-то части, какие-то сохранились, но там пришлось отвоевывать свое обратное имущество, какие-то возможности, где жить, приходилось находить. Поля были в запустении, по крайней мере, те, которые были свободны. И им приходилось с нуля начинать все. И это непростое дело. Кто начинал с нуля, знает это. Псалмопевец уверен при всем при этом, что сейчас сеющий со слезами потом будет пожинать с радостью. То, что сейчас происходит в сложных обстоятельствах, потом принесет радость. Почему он в этом уверен? Почему он уверен, что у них все получится? Откуда у него такая уверенность? Может быть, их придут и опять куда-то угонят. Блин. Но он уверен в этом. Уверенность его, я думаю, зиждется на том, что он опять-таки вспоминает, что Бог сотворил уже невозможно. Бог вернул их сюда, в эту землю. И теперь он даст им силы, даст им все необходимое для того, чтобы жить здесь. Жить и иметь пропитание, и иметь кровь над головой. Братья и сестры, когда мы начинаем, или когда мы становимся христианами, когда мы обратились к Богу, в нашей жизни сначала очень все радостно, я думаю. Когда произошло это изменение, но потом со временем мы встречаемся с некоторыми сложностями. Порой даже с достаточно серьезными сложностями, именно в том плане, когда мы исповедуем Иисуса Христа своей жизнью, мы сталкиваемся с осуждением, с критикой. На нас начинают наблюдать очень внимательно. Да, ты христианин, ну-ка посмотрим сейчас, как ты себя поведешь вот здесь, а как вот здесь. Нас начинают испытывать на работе, в университете, в школе. Хотят что-то увидеть, что все-таки мы не стали святы. Да, мы не стали святы. И даже каждый из нас, я думаю, ошибается. Я уверен в этом, каждый ошибается. Но христианин отличается тем, что он может обратиться обратно к Богу, покаяться и встать, и опять пойти. И важно в этот момент вспомнить о том, что Бог уже совершил невозможное. Если у тебя сейчас сложный период, если тебя давят обстоятельства, или, возможно, где-то тебя искушают, или пытаются тебя сломить, как христианина, ободрись. Господь не оставит тебя. Он допустит ровно столько, сколько ты можешь вынести. Он уже совершил невозможное, Он спас тебя. Он вытащил тебя из этого плена. И дальше Он будет с тобой. Потому что Он спас тебя с конкретной целью. Чтобы ты был с Ним в вечности. Поэтому мы можем ободряться, и эта радость, она не только для того, чтобы делиться с окружающими, да, это тоже верно, но и для того, чтобы ободрять друг друга, братья и сестры. Иногда мы немножко как бы забываем этот момент, и приходя в церковь, мы думаем, ну, у меня вот происходит определенное событие, ну, зачем кому-то, может быть, лезть с этим или объяснять, или что-то рассказывать. У каждого, наверное, своя жизнь, и у каждого все хорошо. Нет, надо делиться своим свидетельством. Надо говорить о том, как Бог работает в твоей жизни. Делись, давайте ободрять друг друга этим. Это хорошая практика. И псалмопевец так делает. И я думаю, что нам нужно так делать. Итак, мы говорили сегодня о том, о возможных, об одном, наверное, из источников радости, это когда мы возвращаемся мыслительно в момент нашего обращения. Источник нашей радости – это то, что Бог, Творец, Вседержитель, пришел сюда, на эту землю и спас каждого из нас, лично меня спас. И это не может оставить меня равнодушным. И в этой радости, если мы будем вспоминать и понимать ее, осознавать, будут последствия. Мы захотим, мы не сможем и не делиться этой радостью с окружающими, и мы сможем ободрять, делиться этой радостью с нашими братьями и сестрами. Аминь. Немножко расскажу вам о том, как в моей жизни это произошло. Находясь в вашей церкви, я, наверное, хочу отдельно поблагодарить вас за то, что вы есть, за то, что вы служите Господу. ДФП рассказывал о церкви, потому что сами мы здесь были всего, наверное, один раз до того, как уехали в Новосибирск. Однако с вашей церковью меня связывают что-то значительно больше. Когда я был студентом Красноярского государственного университета, и это было в 2001 или 2002 году, сейчас точно не помню, в нашу дверь в общежитии постучались два человека. Один из них был Константин Курманцев, я думаю, вы его знаете. А второй, не помню, в этот день или в другой день, был Дэйв Витман. Это был один из тех людей, который тоже приходил к нам в общежитие. И они что-то нам рассказывали о том, что есть, оказывается, какая-то другая реальность. О том, что можно на вещи смотреть иначе. Для нас это было не совсем понятно. Мы выслушивали их внимательно, и потом, когда они уходили, мы продолжали заниматься своими делами. Однажды они подарили мне такую брошюрку «Четыре духовных закона». Некоторые скептически относятся к этим брошюрам, однако меня она очень сильно заинтересовала. На тот момент я уже искал смысл жизни. Мне хотелось понять вообще, для чего я здесь живу, что вообще происходит в этом мире. Что-то тут все крутятся, суетятся, у кого какие-то цели, зачем это все нужно. Меня не устраивал никакой вариант, который мне предлагали ни в университете, ни мои друзья. И что-то хотелось другого, чего-то иного. И когда мне попала в руки эта книжечка «Четыре духовных закона», мне стало интересно. И однажды мы с братьями, тогда еще, я еще не был, наверное, братом, да? Я помолился молитвой покаяния. И забыл об этом успешно. Это было где-то, наверное, на третьем курсе моего обучения в университете. Однако в жизни моей начали происходить изменения. Я обратился к Богу с такой просьбой: если ты есть, открой мне себя. И спустя уже потом 3 года, смотря назад, я увидел, как он меняет меня. Он менял меня, при этом не ломая мою волю, не принуждая меня каким-то обрядом или законничеству. Он просто позвал. Но позвал так сильно, что я не смог от этого отказаться. И жизнь стала меняться. У меня поменялась компания, у меня поменялись интересы. Все изменилось в моей жизни, но чего-то еще не доставало. По окончанию университета я уехал на север работать по специальности, 1.5 года там трудился, при этом уже читал Новый Завет, не понимая, зачем я это делаю. Но потом я вернулся опять в Красноярск, и у меня появилось жуткое желание решить этот вопрос, вот этого непонимания. Снова настало то время, когда у меня было все необходимое для жизни, машина, квартира и, казалось бы, почти уже созданная семья, но что-то мне не давало так жить. Что-то тяготило меня, и это было не настоящее, это что-то было не то. Кто-то говорил: роди себе детей и живи спокойно. Но я понимал, что в таком состоянии рожать детей — это просто глупость, когда ты сам не понимаешь, зачем ты живешь. И я пришел в ту церковь, о которой мне рассказывали когда-то. Это была церковь Благодать города Красноярск. В 2006 году, когда я познакомился с молодежью, я видел, что в них какой-то другой дух, что-то другое, абсолютно отличающее этих людей от меня, есть в них. В них есть радость и какой-то смысл жизни совершенно другой, отличающийся от того, что говорят вокруг. И разбиравшись немножко с этими вещами, я понял, что на самом деле ими движет Господь. И я хотел его познать. захотел узнать его ближе, захотел, чтобы он вошел в мою жизнь. И я обратился к нему в 2006 году, в августе это было. И тогда что-то произошло в моей жизни. Мы все с вами знаем, что это было. Первые несколько месяцев я просто летал на крыльях. Это было что-то такое невообразимое, я просто был счастлив. Вот эта радость, о которой я сегодня говорил, она просто из меня била фонтаном и ключом. Правда, от этой радости становилось нелегко моим коллегам на работе. Не все были готовы принять эту радость и разделить со мной. Но я изменился. Изменился в том плане, что мой язык очистился, скажем так. Все дурные слова почему-то ушли куда-то. Я легко стал обходиться без никотина, без алкоголя. Это вообще просто мне было не нужно. И до сих пор не нужно. И понятное дело, что такой вот необычный человек в коллективе светском обычном сразу как-то кидается, бросается в глаза. Если я раньше с ними везде был и во всем, то теперь я не мог с ними быть во всем. Но я еще пока что этого не понял. Я просто был другой и просто им говорил о том, что я знаю. Я говорил им Евангелие, я их обличал. Иногда без любви это делал, и они не могли меня воспринимать. Эти трудности стали возникать в моей жизни, о которых здесь Псалом Феис тоже вспоминает. Но, слава Богу, церковь и братья всегда были рядом, и Бог взращивал меня, и я был рад тому, что возрастаю в нем. Я поступил, ну, можно сказать, стал посещать Библейский институт молодого служителя. Может быть, знаете, такой был в Красноярске пастор Алексей Кострица, он его вел. 2 года, обучавшись там, я параллельно занимался служением прославления. Я играл в группе на бас-гитаре в церкви Благодати. Сначала на молодежном собрании, потом иногда, кажется, мы на утреннем стали играть. Там я познакомился с моей будущей супругой Аленой, она играла на клавишах. И спустя некоторое время была свадьба. Теперь нас двое. После того, как я окончил Библейский институт молодого служителя, я чувствовал, что Бог призывает меня к большему, нежели просто служение, поклонение в церкви. И мне захотелось знать еще больше слова. И я стал пробовать проповедовать. Когда Бог стал открывать что-то, слово чуть больше, я старался этим делиться с молодежью. Мы ездили в какие-то церкви на периферию. И я понимал, что мне нужны знания, я не могу просто вот... Это слишком ответственный труд, проповедовать Слово Божие. Это значительный труд, и я хочу делиться со всеми этой радостью, но хочу делиться этим правильно. Я думаю, что, в принципе, у каждого по-своему это происходит, но Бог куда-то меня еще дальше звал. Мы стали молиться, и, интересно, мы размышляли о колледже, но мне предложили семинарию. Пригласили в семинарию. Это был непростой момент в жизни, надо было решиться. Это 4 года в новом месте, с другим доходом. Мы молились и сначала отказались. Но Господь еще и еще раз обращал в моей голове то, что произошло в моей жизни. Я вспоминал, как это было иначе. Я знал, что люди, которые вокруг меня, на той работе, на которой я раньше работал, и потом на другой работе, где мне пришлось работать, эти люди все нуждаются в слове. И более того, они не только нуждаются в самом ключевом Евангелии, о том, чтобы провозглашать спасение, но они нуждаются в том, чтобы изменять свою жизнь, налаживать ее в соответствии со Словом Божьим жить. И я понял, что не останется мое сердце в покое. И мы решили съехать в семинарию. Сегодняшний день я учусь, закончил 3-й курс семинарии, и, честно говоря, ни разу никогда не пожалел о том, что я там оказался. Это благословение, и которое мы черпаем большой ложкой, как говорят. Мы очень рады и благодарим вас за то, что вы помогаете в этом служении, в этом процессе. И я думаю, что вы молитесь, и мы благодарим вас за это. Благодарим все церкви Красноярска, которые помнят о нас. И ждут нас обратно, и это очень нас ободряет, потому что там мы находимся, и мы скучаем по Красноярску. Там тоже хороший город, по-своему интересен, и церкви там хорошие, там все хорошо, но здесь нам роднее. И всегда мы хотим, всегда мы желаем, стремимся вернуться. Наверное, как и евреи в свою обетованную землю. Связываем свои планы дальнейшие с этой землей. Раз уж, как говорится, где родился, там и пригодился. Вот так немножко о себе, о своей радости, которая переполняет мое сердце, и которой мы хотим делиться и с вами тоже. Аминь. Помолимся, братья и сестры. Всевышний Господь и Бог, мы благодарим Тебя за Твою милость и любовь, которую Ты являешь к нам, грешным людям. Боже, Ты создатель и творец всего видимого и невидимого. Господь и Бог наш, Ты пришел на эту землю для того, чтобы дать нам возможность жить с Тобой, Господь. Ты освободил нас от этого плена греха, который растлевает, который убивает людей и сегодня, Господь. Но мы спасены в Тебе, Господь, и мы хотим провозглашать эту радость. Мы хотим делиться этой радостью с окружающими людьми. Боже, вдохнови нас на это. Поддержи нас в этом, Господь. И пусть еще многие-многие узнают о Твоей милости и любви. Пусть еще многие-многие прославят Тебя, Бога Всевышнего, Всемогущего, Любящего, Заботливого Бога. Боже, благодарим Тебя за эту возможность. Наполняй сердца наши этой радостью, Господь, и помоги делиться ей. Помоги друг друга ободрять, Господь. И в сложных ситуациях всегда помнить о том, что Ты великое сотворил в наших сердцах, в наших жизнях. И пусть Тебе будет хвала и слава, честь и поклонение нашему Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу во имя Иисуса Христа. Аминь.